Глава 15. Доктор Чилтон. Когда Поллианна пришла к Джону Пендлтону во второй раз, его огромный каменный дом уже не казался и таким таинственным. Окна были открыты. На заднем дворе пожилая горничная развешивала белье, а под порткошером стояла двуколка доктора Чилтона. Подойдя к уже знакомой ей боковой двери, Поллианна позвонила в звонок. Хорошо, что сегодня ей не пришлось возиться с ключами. Увидев ее, пес мистера Пендлтона радостно взбежал по ступенькам и в знак приветствия завилял хвостом. Однако ей пришлось подождать, пока горничная управится с бельем и откроет дверь. «Добрый день! Я принесла мистеру Пендлтону студень!» — улыбнулась Поллианна.
«Спасибо. Я передам», — ответила горничная, беря из рук девочки кастрюльку.
«А кто вас прислал, мисс? Это что, телячий?» Тем временем доктор, который вышел в этот момент в коридор, услышал ее слова и увидел разочарованное личико Поллианны. Он тотчас подошел к ним. «Ах, телячий студень!» — радушно спросил он. «Это очень полезно! Может быть, вы желаете видеть нашего пациента, мисс?»
«О, да, сэр!» — просияла Поллианна.
Тогда доктор кивнул горничной, и она с удивленным лицом, но беспрекословно провела Поллианну в комнату больного. Присутствовавший при этом молодой ассистент доктора, приехавший из ближайшего города, встревоженно воскликнул: «Но, доктор, разве мистер Пендлтон не велел никого к нему не пускать?»
«Велел», — невозмутимо кивнул доктор. «Но теперь здесь я за главного, и я беру это на себя». Затем он добавил в полголоса: «Вы, конечно, не в курсе, но я должен вам признаться, что эта девчушка лучше всех лекарств. И если есть на этом свете для Пендлтона средство от его сегодняшней хандры, то это средство она, поэтому я и позволил ей войти».
«Да кто же она?» После минутного колебания доктор ответил: «Она племянница одной из самых именитых жительниц нашего города. Зовут ее Поллианна Уитер. По правде говоря, я, в отличие от многих моих пациентов, пока не имею чести быть лично знакомым с этой юной леди, но от этого я ничуть не меньше ей благодарен». Ассистент улыбнулся. «Что вы говорите? И что же за бурда намешана в этом волшебном эликсире?» Доктор покачал головой. «Это мне неизвестно. Однако я подозреваю, что главная ее составляющая – это радость, всеобъемлющая, неугасимая радость в отношении всего, что бы ни случилось. Во всяком случае, мне не раз пересказывали ее замысловатые речи. И, насколько я понимаю, через большинство из них красной нитью проходит призыв просто радоваться. Ах, если бы, — добавил он, опять понизив голос и выйдя на террасу, — ах, если бы я мог прописывать ее своим пациентам, как порошки и настойки, хотя если сделать сей чудодейственный эликсир общедоступным, то нам с вами просто будет нечего делать. И придется идти наниматься чернорабочими», — засмеялся доктор, берясь за поводья и садясь в свою двуколку.
Тем временем Полианну, как и велел доктор, отвели в комнату больного. Ее путь лежал через огромную библиотеку, дверь в которую находилась в конце коридора, и хотя остановиться и осмотреться у нее опять не было времени, она все же сразу заметила, как многое здесь изменилось. Прежними оставались лишь бесконечные ряды книг да темно-красные шторы. Мусора на полу больше не было. На столе все было аккуратно сложено и нигде не пылинки. Телефонная книга лежала на своем месте, а каминная решетка сверкала, как новая. Одна из таинственных дверей была открыта. Именно туда и повела ее горничная. Через мгновение Полианна очутилась в роскошно обставленной спальне и услышала испуганный голос своей спутницы. «Простите, сэр, тут какая-то девочка принесла вам студень. Доктор разрешил ей войти». Еще миг, и Полианна осталась наедине с прикованным к постели и потому злым, как черт, пациентом. «Я что, неясно?» — сказал, что... Начал было он сердитым голосом. «А, это ты?» Не слишком любезно бросил он, когда Полианна подошла к постели. «Да, сэр», — улыбнулась малышка. «Ах, как я рада, что мне позволили войти. Видите ли, ведь сперва ваша горничная хотела, чтобы я просто оставила студень и ушла. Так что я уж думала, что совсем вас не увижу. Но потом пришел доктор и сказал, что мне можно к вам. Правда? Это очень мило с его стороны». Губы больного невольно сжались в улыбку, но все, что он сказал, было «А я принесла вам студень», — продолжила Полианна, — «телячий. Надеюсь, вы любите студень?» Немного обеспокоенно спросила она. «Я его не ем». Мимолетная улыбка исчезла с его лица, и ее место заняла обычная злая гримаса. Всего лишь на миг задержалась на лице Полианны разочарование. Она поставила кастрюльку на стол, и в глазах ее снова засверкала радость. «Ах, вот как! Ну, в таком случае... Надо еще узнать, любите вы его или нет. Я даже рада, что вы его никогда не пробовали. А знаете, какой? Ладно, хватит. Я знаю лишь то, что в данную минуту я прикован к постели и буду, похоже, лежать здесь до второго пришествия». В глазах Полианны отразился ужас. «О, нет, нет, мистер Пендлтон. Я никак не думаю, что это будет продолжаться так долго. Разве только архангел Гавриил возьмет, да и затрубит в свою трубу раньше, чем положено. Разумеется, в Библии сказано, что он может затрубить раньше, чем надо, но все же я не думаю, что это произойдет. Нет, я, конечно, верю Библии, но мне не верится, что это случится так скоро, что мы теперь... Джон... Пендлтон вдруг от души рассмеялся. Вошедший было в эту минуту ассистент услышал его смех и испарился. Он был похож на испуганного повара, который, боясь, как бы холодный воздух не повредил его недопеченному пирогу, поспешно закрывает дверцу духовки. «А ты не думаешь, что ты запуталась?» — спросил Полианну Джон Пендлтон. Малышка засмеялась. «Может быть, но я просто хочу сказать, что переломов обычно надолго не хватает. Это ведь не то, что пожизненная инвалидность, как у миссис Сноу. Так что до второго пришествия вы лежать не будете, уверяю вас, мистер Пендлтон. А самое главное то, что вы должны этому радоваться.
Да я и радуюсь, мрачно ответил больной.
К тому же вы сломали не две, а всего лишь одну ногу. И этому тоже вы должны радоваться, вошла во вкус Полианна.
Вот уж поистине какое поразительное везение, презрительно фыркнул мистер Пендлтон.
А может, я еще должен радоваться и тому, что я не многоножка и не сломал добрую сотню своих ног?
Полианна опять засмеялась.
Ха, сотню! Это еще ничего! В восторге от того, что ей удалось разговорить больного, возразила она. Я ведь слышала о многоножках и знаю, что ног у них просто не счесть. И вы можете радоваться, что...
Ах, ну да, резко перебил больной, и в голосе его снова послышалась прежняя горечь. Есть еще целая пропасть всего, чему я могу радоваться. К примеру, я могу радоваться доктору и этому его ассистенту, этой дуре на кухне.
А разве нет, сэр? Вы только подумайте, что бы вы без них делали?
Чтобы я...
Что?
Резко переспросил он. Я говорю, что бы вы без них делали?
Вот так, с переломом, лежа в постели.
Так ведь в том-то все и дело, продолжал брюзжать мистер Пендлтон.
В том, что я лежу и не могу встать.
А ты хочешь, чтобы я радовался тому, что полоумная старуха переворачивает вверх дном весь дом и называет это уборкой? А этот, с позволения сказать, ассистент, во всем с ней заодно и называет это уходом за больным.
Я ж молчу о докторе, который заправляет всей этой вакханалией. И они еще ждут, что я заплачу им за это бешеные деньги.
Полианна, понимающе нахмурилась.
Ах, да, я знаю, деньги. Это, пожалуй, и есть самое ужасное. Вы ведь, должно быть, их столько лет собирали.
А? Что?
Ну... Собирали, отказывали себе во всем, брали на обед бобы и рыбные котлеты. А скажите, вы любите бобы? Или все-таки жареная индейка лучше? Просто жаль 60 центов.
Послушай, крошка, ты вообще соображаешь, что несешь?
Полянна лучезарно улыбнулась. «Не беспокойтесь, мистер Пендлтон. Уж я-то отлично все соображаю. Меня вы не обманете. Вы думаете, я не знаю, как вы экономите каждый цент, чтобы больше досталось язычникам? А когда я все это разузнала, то лишь еще больше убедилась, что вы только снаружи неприветливый, а душа у вас очень и очень добрая. Мне Нэнси все-все про вас рассказала.
Больной открыл рот от изумления.
Это Нэнси сказала вам, что я собираю деньги для...
Боже правый!
Хотел бы я знать, что это за особа.
Ну, наша Нэнси. Она работает у тети Полли.
У тети Полли?
А тетя Полли кто такая?
Ну, это мисс Полли Харрингтон. Я с ней живу.
Больной едва не скочил с кровати.
Мисс Полли Харрингтон, прошептал он. И ты с ней живешь?
Ну да, Я ведь ее племянница. Она взяла меня к себе на воспитание из уважения к памяти моей матери. Ну, вы поняли, очень тихо пролепетала Полианна. Она приходилась ей сестрой. Ну, а после того, как папа решил переселиться жить к маме и к моим маленьким сестренкам на небо, у меня здесь, на земле, никого не осталось. Ну, если, конечно, не считать дам из благотворительного комитета. И тогда тетя взяла меня к себе. Больной молчал. Голова его теперь покоилась на подушке, а лицо вдруг стало таким белым, что Полианна испугалась и неуверенно поднялась со стула. «Я, пожалуй, больше не буду вас беспокоить, утомлять», — проговорила она. «Надеюсь, что студень придется вам по вкусу». Больной вдруг повернул к ней голову и открыл глаза. В их темных глубинах удивленная Полианна прочла необъяснимую тоску. «Так значит, ты племянница мисс Полли Хэрингтон?» уже ласково спросил он.
«Да, сэр».
Взгляд его темных глаз все еще продолжал скользить по ее лицу, отчего Полианна почувствовал легкое смущение. «А вы, должно быть, с ней знакомы?» — тихо спросила она. Губы Джона Пендлтона искривились в странной усмешке. «О, да! Я с ней знаком!» — воскликнул он, и затем, немного помолчав, все с той же загадочной улыбкой медленно произнес: «Надеюсь, это не она прислала мне студень?»
Полианна явно расстроилась.
«Нет, сэр, это не она. Она сказала, что упаси меня Бог дать вам понять, будто это она, но я...»
«Я так и думал», — только и ответил больной, отвернувшись.
А Полианна, расстроившись еще больше, на цыпочках вышла из комнаты. Доктор в своей двуколке поджидал ее под порткошером. Ассистент стоял на крыльце.
«Итак, мисс Полианна, могу ли я иметь честь отвезти вас домой?» — с улыбкой спросил доктор.
«Я всего лишь пару минут тому назад думал уезжать, но потом решил подождать вас». «Благодарю вас, сэр. Я очень рада. Просто обожаю кататься», — просияла Полианна, и доктор подал ей руку, чтобы помочь сесть в двуколку.
«В самом деле?» — улыбнулся он Полианне, кивнув на прощание своему ассистенту. «Насколько я могу судить, на свете есть тысячи вещей, которые вы обожаете, верно?» — добавил он, как только двуколка помчалась по дороге. Полианна рассмеялась.
«Ах, я не знаю. Похоже, что верно», — согласилась она. «Мне нравится делать все то, что значит жить, а остальное мне не нравится. Шитье, чтение вслух и все такое. Потому что это не значит жить».
«Серьезно? Что же тогда все это значит?»
«Тетя Полли говорит, что все это значит учиться жить». С печальной улыбкой вздохнула Полианна. Доктор улыбнулся немного странно. «Ах, вот как! Ну, это на нее похоже».
«Да», — ответила малышка, — «но я с ней совсем не согласна. Я вообще не считаю, что жить надо учиться. Я ведь вот не учусь, а живу же».
Доктор глубоко вздохнул. «Боюсь, детка, не все могут так, как ты». Затем некоторое время они ехали молча. Полианна, взглянув на его лицо, вдруг почувствовала к нему смутную жалость. Он был таким грустным. Ей показалось, что она должна, преодолев неловкость, попытаться ему помочь. Наверное, поэтому она, немного стесняясь, сказала: «Доктор Чилтон, мне кажется, что больше всего на свете вы должны радоваться тому, что вы доктор».
Доктор удивленно обернулся. «Радоваться?» – воскликнул он. «Чему же мне радоваться, если всюду, куда я не пойду, одна лишь боль и страдания?»
Она кивнула. «Я знаю. Но ведь вы приходите, чтобы избавить людей от их боли и страданий. Выходит, что вы должны радоваться. И это, я думаю, самая большая радость в мире».
Глаза доктора вдруг наполнились жгучими слезами. Ведь он был совершенно одинок. Ни жены, ни дома у него не было. Были только две съемные комнаты, в которых он принимал больных. Более всего на свете он дорожил своей профессией, и вот сейчас он глядел в сияющие глаза Поллианны, и у него было такое чувство, как будто это кто-то родной и любящий положил ему на голову ласковую руку и благословляет его на дальнейшие труды. Он знал, что отныне не полностью отданный работе день, не изнуряющая бессонная ночь у постели больного не пройдут для него без той радости, которую он открыл для себя в глазах этой малышки. «Да благословит вас Господь, дитя мое!» – растроганно сказал он. А затем с той ободряющей улыбкой, которую так хорошо знали и очень любили все его пациенты, добавил: «Да, пожалуй, глоточек этого эликсира будет полезен не только пациентам, но и самому доктору». После этого Поллианна некоторое время сидела молча и думала, что же могут значить эти загадочные слова. Но затем через дорогу перебежал бурундучок, и она напрочь все забыла. Доктор привез Поллианну прямо к двери ее дома, улыбнулся Нэнси, которая мела переднее крыльцо, и тотчас уехал прочь.
«Ах, как чудесно я прокатилась с доктором!» – объявила малышка, взбегая по ступенькам. «Знаешь, Нэнси, он такой славный!»
«Правда?»
«Да! Я сказала ему, что больше всего на свете он должен радоваться тому, что он доктор».
«Что?» – не скрывая своего скептицизма, переспросила Нэнси.
«Всю жизнь иметь дело с больными или, что еще хуже, с симулянтами?»
Поллианна весело рассмеялась.
«Да, он почти то же самое и сказал. Но даже и здесь можно радоваться. А ну-ка угадай».
Нэнси нахмурилась и крепко задумалась. Она считала, что, постоянно играя с Поллианной в ее игру, добилась определенных успехов. Ей даже нравилось разгадывать предлагаемые Поллианной шарады, как она их называла.
«О, я знаю!» – весело сказала она. «Это то же самое, что ты сказала миссис Сноу, только наоборот».
«Наоборот?» – переспросила явно озадаченная Поллианна.
«Да! Ведь, по-твоему, она может радоваться тому, что другие не мучаются так, как она, верно?»
«Верно», – кивнула Поллианна.
«Ну, а доктор может радоваться тому, что он не мучается так, как его больные, ну, те, которых он лечит», – с торжествующим видом заключила Нэнси.
Теперь нахмурилась Поллианна. «Ну да, согласилась она, это одна из разгадок, но совсем не то, что я загадала.
И потом мне, честно говоря, не нравится, как это звучит. Ведь он же не может радоваться, когда кто-то болен, правда? Но ты, Нэнси, уже все-таки хорошо играешь, хотя бывает и не по правилам, вздохнув, заключила она и пошла в дом. Тетя сидела в гостиной. «Что это за человек приезжал к нам во двор, Полянна?» Немного резко спросила она. «Ах, тетя Полли, но ведь это же доктор Тилтон! А разве вы с ним не знакомы?»
«Доктор Тилтон, что ему здесь нужно?»
«Он привез меня домой. Ах да, я отнесла мистеру Пентлтону студень, и...»
Мисс Полли тотчас подняла голову. «Полянна! Он не подумал, что это от меня?»
«Не беспокойтесь, тетя Полли, я ему объяснила, что вы здесь ни при чем».
Лицо мисс Полли сделалось пунцовым.
«Вы ему объяснили?»
Уловив в ее голосе явное недовольство, Полянна удивленно распахнула глаза. «Но, тетя Полли, ведь я поступила, как вы сказали!»
Тетя Полли вздохнула. «Я сказала, Полянна, что студень не от меня, и что вы не должны допустить, чтобы ваш больной заподозрил обратное, а вы вместо этого взяли и напрямик заявили ему, что это не я прислала этот ваш злополучный студень. Надеюсь, вы чувствуете разницу».
И огорченная тетя отвернулась. «Ах, боже мой! Не чувствую я никакой разницы!» Вздохнула Полянна и отправилась искать тот единственный в доме крючок, на который, согласно предписанию тети, ей полагалось вешать свою шляпку.